Так, ну что, кто хотел, все пришли, да? Подождем. Кто-то запомнил? Ой, не вчера. Да, не вчера, а 10-го. 5
тем
записали.
А?
5 тем
записали.
И семинарский? Ну, наверное, он начал рассказать что-то про исторический процесс, про этих всяких там пятикантропов, да? Я сказал, как делится, так сказать, история человечества на три этапа, да? Да. Мне это тоже трудно вспомнить, что я говорю, потому что после этого я еще многим что рассказываю, и не помню, кому что рассказывал. Ну, значит так, кратко возвращаясь к предыдущей серии, то мы, как сказать, я вам сказал, что человечество делится на три этапа: каменный век, эпоха бронзы и железа. Вот. И это и мы все живем сейчас в железном веке. Но история это чего сидеть внутри того. Но в истории есть другая периодизация. И первым этапом в истории это, как сказать, первобытная эпоха. Это практически и весь каменный век это. Практически до конца это первобытная эпоха. Затем идет древний мир и так далее. Ну, кратко остановиться о событиях вот эту первобытную эпоху. Люди, мы в принципе за основу взяли все-таки теорию Дарвина происхождения человека, хотя не все с ней согласны, и хотя это спорная вещь в Америке, там за пропаганду, ну, не везде, не за штат, за пропаганду этой теории в тюрьму могут посадить. Вот. И действительно, в теории Дарвина есть определенные нестыковки, и ученые сейчас находят, особенно даже не историки, а биологи, и находят нестыковки, как сказать, в этой теории. Или где-то Дарвин, может, схалтурил немного там, или, может, что-то не он не додумал, или, как сказать, не как сказать, по незнанию. Даже такой пример. Я говорил, что эволюция идет пятикантроп, неандерталец и кроманьонец. Кроманьонец гомо сапиенс, современный человек. Вот. И, ну, так вроде бы принято. Но недавно ученые, биологи, не историки, они исследованием ДНК людей, по своих, так сказать, современной методе, они определили и доказывали, пока с ним. Как сказать, и никто не спорит, но и никто не соглашается, о том, что все человечество, наше человечество, произошло от небольшой группы людей, примерно 10 тысяч человек. Если человек, по анализу ДНК, так выходит. Но таким образом, это, как сказать, результаты исследований, они, как сказать, противоречат эволюции развития человека, то есть они прерывают развитие человека от неандертальца до кроманьонца, но с другой стороны, они и не могут объяснить, каким же образом все-таки современное человечество, каким образом возникло от этих 10 тысяч. Хотя по данным, по результатам, да, так оно вроде выходит. Ну а каким образом это произошло, тоже объяснить не могут. Поэтому очень много вопросов. У меня были занятия с заочниками и журналистами. Там один, как сказать, человек православный, верующий, так он так стал со мной спорить о том, что Дарья не прав. Ну, он, как сказать, как человек верующий, у них своя теория происхождения человека, как сказать. Да.
Да.
И...
А? Дарья со мной не прав.
Вот. Ну, укажем, он любоверующий не может признать, что он произошел от обезьян. Вот и ну, божественное происхождение человека. И нет ни одной теории, очень много теорий происхождения человека, но ни одной теории, которая была бы на 100% доказательной. И поэтому ну, верующие хотят считать, что они о своем божественном происхождении.
И по божественному то, что они будут. А тогда мы Еву случайно не можем произвести. Это как получается? У нас кровосмешание получается. А тогда мы Еву. Чтобы все произошли с устами, но они ну, никак не получаются.
Ну, это у них аксиома не спорят.
Они просто взяли за да. Основу себе.
И поэтому, как сказать, лучше в эти не влезать. И, как сказать, спорят много, и пока никакого, так сказать, результата. Ну, поговорим о том, как происходил так называемый социогенез, развитие общества, и то, что человек, он, у него происходила эволюция, он превращался в более современным, но человек коллективное существо, так сказать, как вот в животном мире, это человек, животное стадное, ну, стадо, коллектив, так и люди. И люди, естественно, самые первобытные, самые древнейшие, они не жили сами по себе, они жили коллективнее. И вот самые древнейшие люди, они по аналогии человеческим стадом, они жили такими человеческими коллективами, которые так называются человеческое стадо. То есть это была такая довольно рыхлая организация людей, небольшого количества, где-то несколько десятков человек. И они, как стада, передвигались по так сказать, к определенной территории. И условия, надо сказать, для первобытного человека были достаточно комфортные. Был климат достаточно мягкий, и пропитание было. И таким образом люди первобытные, они строили себе долговременных жилищ. Они, как сказать, ну как мигрировали, скажем, останавливались на какие-то стоянки временные, где-то, ну не в лесу, останавливались, чтобы их звери не загрызли, а где-то на открытой местности, благоставили, переночевали, пошли дальше. Ну, такое городское существование было достаточно долго комфортное, но потом, как сказать, приключила большая неприятность в истории человечества, стал на землю наступать ледник. Вся Европа, вся Россия, ну, теперешняя, с севера пошел ледник. Пошел ледник. Происхождение ледника, кстати, тоже никто не может объяснить.
Лучше резко.
А?
Резко лучше.
Да. Происхождение ледника. Ну, опять-таки, что-то там, как сказать, связано, ну, не с Богом. Не с Богом, а с какими-то там, как сказать, планетными делами. И резко, ледник не резко пошел. Ледник шел медленно тысячелетиями. Вот. И где-то вот 100 тысяч лет тому назад он занял всю территорию, ну как, он, ну в нашем регионе так, он дошел до широты Киева, дошел ледник. К нам он уже, так сказать, не подошел, но влияние ледника, естественно, сказывалось. Ледник ясно, так сказать, усложнил жизнь людей, и это людям необходимо было уже, как сказать, поиски жилища, поиски, так сказать, одежды. И, так сказать, в этот период для выживания людей необходима была мобилизация всех, так сказать, возможностей человека и как сказать, для того, чтобы выжить в этих условиях. И в какой-то мере, в определенной, есть ну, такая, как сказать, теория, что вот период ледника, эволюция человека прошла более, так сказать, быстрыми темпами, потому что ледник пришел 100 тысяч лет назад, а ушел где-то там 35, начал отход с 35 тысяч лет назад, ну, до 10 тысяч, и ушел. И вот именно к моменту ухода ледника и происходит, как сказать, время формирования современного человека. То есть ледник способствует эволюции человека. Ну, как проживали люди, вот, как сказать, в этих сообществах? Сначала было, как сказал, человеческое стадо, это рыхлая структура, там никакой между членами этого стада не было, как сказать, какой-то там четких взаимоотношений. Но с приходом ледника и люди стали формировать более как сказать, структурированные, как сказать, группы, и это структурировались, объединялись по родственному принципу. Родственники, и там каждый член рода имел четкие функции, и, как сказать, и все члены рода следили, чтобы каждый выполнял свои обязанности. Потому что в тех суровых условиях невыполнение обязанности одного члена этого коллектива и подвергало смертельной опасности весь коллектив. Вот. И это эти объединения были по родственным кровным связям. И вот самый тяжелый период человечества, во главе человечества стали женщины. Этот период получил название матриархат. Ну, чем это было связано? Связано прежде всего с тем, что структуры были эти сообщества по родственному принципу, кровородственному принципу, а в то время сообщества не было, так сказать, там, парных браков, была полигамия, то есть у женщины было много мужей, вот, и все дети, для того, чтобы отслеживать родственную линию, естественно, отслеживали по женской линии. Ну, женщина вместе со всеми принимала участие в тех, так сказать, занятиях собирательства, даже охота на крупных животных, ну, извините, тогда были хорошо известные, ну, известные мамонты перед ледника. Ну, так, если представить, как они охотились на крупное зверя. Все, там, весь род выходил на охоту и загоняли мамонта куда там, или в расщелину, или даже специальную яму там с этим штырем каким-то, ну, не штырем, а там колом, и загоняли. Ну, правда, при этом это животное могло там часть этих охотников там перегрызть, там убить, но это уже, как сказать, были, как сказать, естественные потери. Вот. Таким образом, да, и уже женщина стала, как сказать, обоготворяться как богиня, так и богиня плодородия, и первые в тот период появились первые женские фигурки, как сказать, перед которыми преклонялся весь род. Вот. Но с уходом ледника ситуация меняется, и крупные животные уходят, и остаются мелкие животные, и на которые охота была, как сказать, достаточно сложным делом. Всем колхозам... Если интересно, про мамонтов слушать, ради бога, я никого не держу. Вот. И поэтому для того, чтобы охотиться на мелких животных, были необходимы другие условия. И в это время люди изобретают одно из важнейших изобретений – лук и стрелы. Лук и стрелы – то есть уже это орудие способствует тому, что уже не было необходимо прямого контакта с животным. Ну, естественно, охотниками стали не наиболее сильные, ловкие члены рода. Естественно, это стали мужчинами. И стали из рода, стали выделяться, первое выделение, это, как сказать, выделились охотники. Вот. И к концу каменного века, к концу, как сказать, первобытной эпохи, и по-другому назвать, то люди уже освоили технику, в совершенстве освоили технику создания каменных орудий. Они точили каменные орудия, сверлили, и топоры, и лопаты делали. Ну, все, что можно из камня было выжать, как с материала для орудий, было все возможности и использовать. Сверлили, полировали, точили. Вот. Это к концу каменного века. Это конец каменного века. Каменный век делится на ранний, средний и новый. Это палеолит, мезолит и неолит. Так вот, к концу каменного периода неолита люди, кроме в этот период неолита, есть такое понятие, случилось, приключилось, как сказать, так называемая неолитическая революция. Чего она заключалась? В том, что к концу каменного века люди научились, насчет каменных орудий я сказал, научились придению, научились ткачеству и изобрели, вот период неолита, в конце каменного века, изобрели колесо. Колесо это не, во-первых, это транспортное, для транспортных средств стало использоваться. Тащить всегда тяжелее, чем катить. Вот. Но колесо очень быстро стали применять в гончарном деле. Уже к концу каменного века люди уже научились изготавливать глиняную посуду. Но они делали вручную, это не производительно, не качественно. Но с появлением круга его стали использовать как гончарный круг. И тогда, так сказать, и процесс создания этих керамических гончарных гончарной посуды поставили фактически на поток. И этим самым человечество пережило также определенную революцию в культуре человека. Если раньше человек сначала ел сырую, так сказать, пищу, потом люди стали использовать огонь, природный огонь. И они сначала получать огонь не могли, от молнии, от пожара, они этот огонь сохраняли. И, впрочем, даже археологи раскапывали культурные слои в пещерах стоянки людей, где там поколениями люди жили. И, они видели, что огонь поддерживался постоянно. Кстати, задача поддержания огня возлагалась на женщину. Вот. И такое есть выражение – женщина-хранительница очага. Нашим пониманием несколько широко, понимание. А тогда это хранительница очага, то есть хранительница огня. Потому что когда люди не могли искусственно водно получать огонь, если род, или там, племя, род это тогда еще был, теряли огонь, и это фактически грозило то, что все, весь коллектив погибал. Это была важная задача женщины. Потом уже научились получать огонь искусственно. И потом стали уже пищу жарить, уже там шашлыков стали. С изобретением вот этих глиняных горшков, посуды, люди стали употреблять пищу в вареном виде. Это положительно сказалось на, физиологии человека. Вот. И к концу каменного века происходят важные изменения в взаимоотношении вот этих коллективов. Люди переходят, общество переходит от полигамных к моногамных, то есть парных браков. Потом, появляется табу, запреты на браки между родственниками, вот, и там жесткие, ну там, как там система табу работает, там не было каких-то прав. И для, что положительно, сказал, опять-таки, для, как сказать, формирования, для развития человека, и была такая схема. И для того, чтобы не было этих родственных браков, то опять была своя система, то два соседних рода, которые живших, так сказать, по соседству, ну, мой там два или там, и три живших по соседству, они обменивались, так сказать, ну, обменивались.
Ну, там были женщины, там были.
Нет, это такая схема, что обменивались женщинами. Этот род отправлял женщин в соседний род, а соседний род отправлял своих женщин в этот род. Для того, чтобы не было вот этого кровосмешения межродственников. И поэтому мужчины в этом плане были составляющие постоянные, а женщины переменные. Вот. И это, естественно, сказалось на положении женщины. И женщина постепенно стала терять свое положение в роде. Потом, в конце концов, вот придение, качество, потом, как сказать, животноводство. Это все создали женщины. Женщина, да, как сказать, и выращивание культурных растений, это все принадлежит женщинам. Ну, так это, как это, занимались собирательством женщин, прежде всего, ну и мужчин тоже. Собирали плоды, злаки, ну, приносили какие-то злаки себе, как сказать, на стоянку, ну, какие-то растения падали, злаки, семена, ленька, если было поднять, на следующий год вырастало растение, на котором, ну, понятно, это, и на котором вырастали другие злаки. И таким образом стали выращивать, женщины стали выращивать, как приусадебное хозяйство, выращивать какие-то, как сказать, домашние растения. Таким образом, животноводством. И когда на охоте убивали взрослых животных, приносили детеныши, они вырастали, и понятно, шерсть, молоко, там, мясо и так далее. Опять этим занимались женщины. Качество придения, это была женщина, это как их было домашнее занятие. Вот. И при этом род женщины была в хозяйстве велика. Но, как случается, в этом женщин стали вытеснять мужчины. Когда женщины занимались домашним земледелием, дома. Это понятно было. Но потом, когда уже стали выращивать большие площади, там уже потребовалась мужская сила. Там надо было раскорчевывать землю, надо было пахать. Там. И этим земледелием уже более-менее, как сказать, в больших масштабах стали заниматься мужчины. Скотоводство, пока дома выращивали там какой-то скот, женщины занимались. Когда появились уже стада побольше, их надо было гонять на стада, их надо было охранять. Опять это, как сказал, занятие мужское. И с придением качеством, когда женщины там вручную занимались, это было женским занятием. А когда были изобретены первые, ну, даже примитивные, так сказать, приспособления для качества придения, это требовало больших усилий, сил, и мужчины отняли у женщин и это, как сказать, производство. И, кстати, придение качества мужчины вернули только вот совсем недавно. И в средние века, и в новое время, ткачами были всегда мужчины. Это в Англии, во Франции, ткачами всегда были мужчины. Но это был считался тяжелый труд. Но когда мужчины изобрели эти самые станки, где, так сказать, уже не требуется тяжелого труда, но зато труд монотонный, и, так сказать, то мужчины от этого отказались, и ткачество стало опять женским делом. Вот таким образом женщина отходила в сторону, и в итоге уже в конце каменного века, к переходу уже к эпохе бронзы, и уже, как сказать, общество переходит к патриархату, уже начинается выделение, как сказать, ремесленников, скотоводов, земледельцев и так далее. И традиционный род по родственным связям, он, так сказать, рушится. Вот. И это все где-то вот период неолита. И неолит еще чем он, так сказать, я-то еще забыл, период матриархата, люди жили по принципу первобытного коммунизма. Первобытный коммунизм. А в чем суть и коммунизм? Первобытного. Вот в советское время обещали построить коммунизм, ну не первобытным, но принцип, что в период матриархата, что в советское время принцип коммунизма был один. Политологи, социологи, ну.
С каждого по способностям, каждого по потребностям.
Да. Этот принцип от каждого по возможностям, каждого по потребностям, это была, как сказать, период матриархата. Тогда действительно была коммуна. Коммуна, там бы, как сказать, было, как сказать, общество равных возможностей, вот как это сами читали при коммунизме. Вот, это было. И вот это первобытный коммунизм, уже, так сказать, родовая система рушится, приходит матриархат, начинается уже, так сказать, выделение разных слоев. И неолитическая революция, в чем она совершила еще, так сказать, важное значение? То, что в период неолита человечество перешло от хозяйства присваивающего, как они жили, что могли от природы собрать, поохотиться, убить, на этом и жили. А сейчас, когда уже, как сказать, люди стали заниматься скотоводством, растениеводством широким масштабом, различными, как сказать, качеством, придением, изготовлением посуды, и люди уже стали меньше зависеть от природы, и они, как сказать, перешли к хозяйственному производящему. То есть они стали производить больше, чем они могли потребить. Они не зависят от природы. И появляются излишки. То есть они производят больше, чем они могли потребить. Что они делают с излишками? Они меняют свои излишки, как сказать, я свои излишки меняю на твои излишки. Это что называется? Да, это товарообмен, или, как сказать, по современному бартер. И первые бартерные сделки еще, как сказать, идут история с каменного века. Но излишки способствуют чем расслоению общества. У кого-то больше излишков, у кого-то меньше излишков. И понятно, это расслоение общества раскалывает, как сказать, эти родственные общины, и роды эти распадаются, люди уже становятся не по родственному принципу кучковаться и жить, а уже по совсем другим, по хозяйственным, там охотники, ремесленники населятся. Вот. И таким образом идет распад первобытного общинного строя, это, так сказать, родовой системы, и уже первобытный общинный строй, вот период бронзы, он, в принципе, как сказать, и исчезает. И в это время появляются первые государства, древнейшие государства, они в долинах рек Ефрат, Нил, Тигр, Инд. Вот. То есть первые государства были созданы в теплых краях, в очень комфортных условиях. Чуть позже дальше государства образовывались среди Средиземноморья. Вот. Ну, чем севернее были территории, тем медленнее образовывались государства. Вот. Ну, на примере России, то древнерусское государство образовалось только в IX веке. Потому что, как сказать, это территория, тем более северная территория, тем хуже шел медленнее процесс там, образования государств. Вот. И таким образом, с образованием древнейших государств начинается новый период в истории человечества. Это период, вернее, в истории, это период древнего мира. Период древнего мира начинается последние тысячелетия до новой эры и где-то включаем первые века уже новой эры. И сам, как сказать, таким апогеем, ну, наиболее, как сказать, знаковым периодом в этом древнем истории древнего мира, это является период античности. Период античности — это и первое тысячелетие до новой эры, и включая первые века новой эры. Это древняя Греция, это древний Рим. Ну, вся античное искусство, как сказать, развитые капиталистические, эти рабовладельческие государства, ну, они внесли, так сказать, большую роль в развитии человечества. Вот. И это, как сказать, ну, правда, как и исчезли и древняя Греция, и древний Рим. Что происходит в первое тысячелетие до, как сказать, новой эры? В этот начало уже, так сказать, железного века. В этот период, ну, что связано с историей России. И примерно в это время образуется в Центральной и Восточной Европе такой массив, ареал, где формируются предки будущих славян. Ну, там формировались не только одни славяне, там и будущие германцы формировались, и балты, готы. И в первом тысячелетии там в этом котле славян стали теснить. Ну, там постоянно в то время жили различные племена на этой территории Европы. И одни племена теснили других, и постоянное движение. Кто кого, как сказать, куда выгонял, вытеснял. И в итоге среди вытесненных оказались древние, даже не предки, это ничего не древние, это еще предки славян. И их оттеснили, часть славян оттеснили на юг Европы, туда ближе к Балканам, где-то вот из бассейна Вислы, где там было, так сказать, место консолидации этих будущих славян. Это одна группа, как сказать, пошла вниз, ну, не вниз, по карте на юг Европы, а другая часть стали оттеснить на восток. На восток они сначала, эти предки славян, пошли на Балтийское море, на побережье Балтийского моря, и потом стали, так сказать, опускаться к югу, и где-то в первых веках уже новой эры осели в широте, ну, где-то современного Киева, вот на этой широте. И там на основе этих вот племен потом сформировались восточные славяне. А та часть славян, которая ушла на Балканы, это они стали основой для формирования западных славян. Вот. И что происходит в первые века уже новой эры. И как, в нашем регионе, не на нашей территории, в нашем регионе. И наш регион заселяли различные племена, и германские племена, и некоторые славянские племена, и сарматы, и другие. В общем, тут был достаточно большой букет различных племен. Вот. Но уже где-то уже к третьему веку новой эры в нашем регионе стали давлеть германские племена готов. Это германские племена, которые предки которых, так сказать, жили вместе со славянами, и считается, что эти вот германцы вытеснили восточных славян в сторону востока, на восток, и в итоге они оказали в районе Киева. Но чуть позже и этих германцев вытесняли другие, так сказать, племена, и в итоге...
А вот это вот империя Гуна.
А?
Империя Гуна.
Нет, сейчас. Не, сейчас догон мы дойдем. И как сказать, и здесь стали доминировать, догон это чуть позже. Доминировать готы. Да, их тоже объяснили, по тому же пути они, как сказать, пошли, что и Израиль, и они оказались на нашей территории. Эти германские племена готы. И они стали доминировать, и в итоге они создают здесь две германские империи. Остготская империя и Вестготская. Ну, Ост это восточная, Вест это западная. И самое интересное, что границы между двумя этими империями была река Днестр. Река Днестр, где на нашей стороне были Остготы. А на правом берегу Днестра там были, как сказать, Вестготы, эти две империи. И они так существовали до 375 года. И в 375 году на нашу территорию приходят те самые, то, что вы упоминали, гунны. Гунны они сформировали... Это кочевые племена.
Ну, я знаю, как, но вот по последним, как вот я смотрел, когда же про гуннов, что даже царь гуннов, царь, у него имя было славянское, Святослав. Гуннов. И были святославяне.
Нет.
Да, опять же.
Гунны, нет. Гунны относятся к этим кочевым племенам тюркоязычным. Это самые большие враги славян на всей истории, начиная с первых веков новой эры. Это были начиная между прочим с гун. Это же скифы, кочевые племена, но они локально мигрировали вот в нашем регионе. Они, как сказать, у них достаточно был небольшой ареал, так сказать, передвижения. А тюркоязычные, они все приходили с востока. Они все приходили с территории нынешней России. Они все проходили через так называемые, как сказать, восточные ворота. Это в России, знаете, Уральские горы, вот эти ворота, Уральские горы кончаются, и как сказать, и море, как Каспийское. И вот в это они все проходили. И гунны, это были племя хунну. Она сформировалась в районе Алтая. Сформировалась, разрасталась и потом покатилась. Все кочевые племена тюркоязычные, они все катились с востока и все катились на запад. Да, может... они, видно, где солнце садило. И все племена эти вот тюркоязычные, начиная с гун, они все проходили через нашу территорию. Потому что они шли по югу, по степям, по южным степям через эти ворота, и по южным степям России, и, как сказать, доходили до нас и шли на Западную Европу. Западная Европа, и все они, никто здесь не останавливается. Они транзитно проходили, там точно так же гунны покатились, и они на своем пути, как снежный ком, как сказать, впитывали этих другие племена, другие народы. Вместе с гуннами, кстати, участвовали аланы, это предки осетин, есть северная сеть Алани. Так вот, эти вот племена аланов участвовали еще с гуннами в походе вот на, как сказать, в Европу. И аланы были эти самые тяжелые кони, эти, предки осетин. И они доходят в 1975 году на нашу территорию, разбивает этих западных германцев, ветгоскую.
Гунская империя была самая большая. Самая большая империя была. Гунская империя. Восточная империя.
Нет.
Это по последним, я не знаю, как вот.
Понимаете, это проживание империя. Империя, Гунская империя, Лимская империя.
Это кочевые племена, а как-то наоборот, это было именно империя, с городами были, свои города были, и все было.
Гуны, как они прошли, я объясню. В 1975 году дошли, и на левом берегу всех порезали через Днестр, и пошли туда, как сказать, дальше в Европу. И они там, как сказать, они там находились до, как сказать, 453 года. И там они, как сказать, гунны остановились на берегах Дуная, и там, как сказать, их центр, столица их центр. И оттуда они ходили по ходу. В 451 году вся эта Европа объединилась против гуннов, и, как сказать, в Северной Франции, на территории Северной Франции, и европейцы общими усилиями разбили гуннов, и ими командовал, так сказать, известный, так сказать, вождь, гуннский вождь Аттила. Его разбили, и через несколько лет гунны рассосались, исчезли из истории. Какие последствия гунны принесли на нашу территорию конкретно? Вот. Гунны – это все эти кочевники, они все были выньцы, они все были злобны. Их, так сказать, образ жизни был связан с кочевой. Те, что это были скотоводческие племена. Они имели большие стада, их надо из стада каждый день кормить, это надо пастбище, они вот передвигались, и вот поэтому у них это, такой скачевой образ жизни. И, естественно, они сталкивались друг с другом, эти кочевники, это были злобные, жестокие, воинствующие племена. Гунны еще отличались особой, жестокостью, и современники пишут, что гунны это были люди невысокого роста, плотного телосложения, у них шеи практически не было, такое впечатление, что... впечатление, что голова растет с плеч. Но они были крепкого телосложения, маленькие ростом и все кривоногие. Все кривоногие, включая женщины. Потому что гунны, они всю жизнь проводили на лошадях. И у них дети, они ходить учились гораздо позже, чем, как сказать, они овладевали искусством, как сказать, управления лошадью. И они были очень злобные. И как подтверждение, что когда гунны прошлись по нашему краю, вот от Днестра, они дошли до Карпат и дальше пошли, то после их похода на этой территории больше века никто не жил. Это чем подтверждается? Вырезали все. Они, как сказать, такое маниакальное какая-то злоба была. Подтверждается тем, что наш регион археологи давно, уже несколько веков, исследуют, и за все годы, столетия исследования нашего края не было не найдено ни одной находки, подтверждающей существование людей, проживание людей в период 375 года до конца V века. До 375 года, пожалуйста, эти стоянки, находки, подтверждающие пребывание человека. И где-то вот с V века, там, в конце V века, тоже появляется. А вот в этот период, век с небольшим, ну, ни одной находки. И поэтому, как сказать, считается, что после гонны так зачистили территорию, она была необитаема. И поэтому, вот у нас есть история Приднестровской Молдавской Республики, там солидное издание, и чего так вам смешно? И период, как сказать, один период кончается гуннским нашествием, 375 годом, а следующий раздел истории Приднестровья начинается с 6 века. Это уже заселение восточных славян в наших территориях. По веку с лишним это пустое место, и, как сказать, в истории белое пятно. И это, говорит, когда мы говорим, история начинается с появления человека на этой территории. И история, как сказать, есть тогда, когда есть человек на этой территории. И нет людей на этой территории, и нет истории. Вот на примере нашего края. Как бы сказать, нет человека, нет проблем. Нет человека, нет истории. Вот, как сказать, это вот что касается гуннов. О том, что там эти самые со славянами, там могут разные рассказывать. Они гоняли. Все тюркоязычные и кочевники, они гоняли славян, убивали. Это гунны только начало. Потом пошли хазары, и потом, как сказать, и полосы, и там их много. А последние были монголы-татары. И все, это последние эти тюркоязычные кочевые племена, которые, как сказать, досаждали славян. И славяне постоянно осваивали эти территории Южной Сибири. Это плодородные земли. Сейчас жительницы и сегодня жительницы России осваивали, но это, как сказать, был транзитный путь к кочевым племенам, и все эти кочевые племена приходили, вырезали от славян, и единственное спасение было славян – это убегать в леса. И они все прятались по лесам, кочевники в леса никогда не заходили, единственное спасение – это спрятаться в леса. И славяне постоянно прятались в леса. Ну, леса, там, как сказать, неплодородные земли, условия, конечно, хуже. Вот так, что, как сказать, с кочевниками, у славян никогда не было таких, так сказать. Это у скифов, вот у скифов они, как сказать, со славянами были. То есть были скифы-кочевники, а были скифы-земледельцы. Были и такие. И со славянами они имели контакты, и потому что через скифов, в принципе, шло снабжение зерном через города-колонии греческие. На Черноморском побережье были города-колонии, это города-государства небольшие. Вот. У нас ближе к нам это вот город Тира, ну, на территории Белгородистровска. Был еще греческий город Ольвия, это в устье реки Южный Буг, Ольвия город. И, к слову, наверное, слышите, информационное агентство Ольвия Пресс. Вот, откуда это появилось название? Дело в том, что создавал это информационное агентство Андрей Сафонов, мой первый директор. Вот. Но надо было дать какое-то название бродское, а он историк. Вот. Ну и взял название греческого города Ольвии. У нас такое появилось приднестровское название Ольвия Пресс. И вот эти скифы, они были посредниками, как сказать, ну, я знаю, как они называют, дилеры, чтобы они были посредниками между славянами, они, как сказать, зерно проворачивали славяне в Лепарсе, они торговали с Грецией. И где-то чуть ли не до половины пшеницы, как сказать, потребностей это Греции, не городов этих колоний, как сказать, метрополии греческой, и обеспечивает за счет вот этих вот славянского зерна. Ну, при участии скифов, кочевников. Вот между ними, там, как сказать, и славяны, там какие-то, безусловно, были свои, так сказать, и дела. А с гунами это исключено. Так, на гунах это и часть истории, раздел истории заканчивается, и 6 века начинается другая крестская история, и эти территории начинают осваивать славяне. Начинают осваивать славяне, и восточные славяне, которые уже консолидировались к этому времени в районе Киева, выше. И в 6, 7, 8, 9 века были две волны славянской миграции в сторону Балкан. Девочки. Мне горло болит, потому что это у меня уже там третья пара, и уже горла не хватает. И начали осваиваться наши территории, и вся территория, которая от Днестра до Карпат, она была гунами зачищена, и славяне здесь осваивали пустые земли. И постепенно эти территории были освоены славянами, и к моменту образования, и когда в IX веке образовалось древнерусское государство Киевская Русь, то и киевские князья, естественно, обратили внимание на эти территории и несколько раз пытались их, так сказать, прибрать под свое крыло. Вот. Это было сначала было неудачно. Местные племена сначала были антисклавийны, потом тиверсы, уличи уже в 8-9 веке сопротивлялись. Но после того, как с востока пошли кочевые племена полосов, и местные славяне сами напросились под подданство Киева в расчете на защиту от этих кочевых племен. В первое время киевские князья могли как-то защищаться от кочевых племен. Но затем Киевская Русь распадается на мелкие эти удельные княжества. Сначала на 15, потом на 150, где-то там уже в 14 веке там дробление там уже дошло до 250 этих всяких удельных небольших княжеств. Естественно, помощи уже не было местным славянам, и эти потоки, волны этих тюркоязычных кочевников постепенно на нашей территории славянский элемент выбили. Ну, последние были уже склад монголо-татары, они практически выбивают славянский элемент, после этого на территорию от Карпат в сторону Днестра стали заселять с Карпат так называемые волохи. Они стали заселять территорию. Ну и потом, опуская эти подробности, в итоге на основе этих восточных волохов были волохи западные, восточные. Вот те волохи, которые пошли в сторону Днестра, от Карпат, это были восточные волохи. И в XIV веке середине 14 века, в 1359 году, образуется Молдавское княжество. Волошское, да, оно было Волошское княжество, которое потом получило название Молдавское княжество. И то есть в 14 веке происходит формирование, молдаван. Вот, молдаван, которые живут у нас в Натринце, там, на том берегу. Вот, и они получили свое название. Вот, пару таких моментов. Получили свое название молдаване. Потому что сейчас говорят, молдаване это румын, это что вообще название молдаван, и вообще молдаван выдумал Сталин. До этого, как сказать, Молдова не было. Так, Молдаване свое название, свое, как сказать, этническое название, получили по названию реки Молдова. Это река Молдова, которая и по сей день существует, это приток реки Сирета в Румынии. Вот, именно в том районе формировались эти восточные волки, консолидировались, и в итоге в войнах против Венгрии, это уже подробности, они победили этого, этих венгерских рыцарей и венгерского короля и сформировали Молдавское княжество. И с того времени идет и название молдаване, и, ну, естественно, и язык идет молдавский. И с того, и первые века, 14-15 лет, то и языком, как сказать, ну, делопроизводство у господарей, ну, у господарей модели, был древнеславянский язык. Древнеславянский язык, потом он заменяется молдавским языком, ну, естественно, на кириллице, и молдавское княжество просуществовало ровно 500 лет. С 1459 года до 1859 года. Это было молдавское княжество или Молдова, и язык, естественно, был молдавский, и на кириллице, и ни один господарь, ни одной бумаги, ну, грамоты там, ну, документацию, не писал на латинице. И первые господари молдавские писали, когда в ходу были сначала на все грамоты на древнеславянском, эти грамоты есть в архивах, а потом, когда стали переходить на молдавский язык, то вначале идет, как сказать, преамбула какая-то на молдавском, потом текст на древнеславянском, и концовка опять на молдавском. Ну, они начинают: «Я, господарь молдавский, от Карпат до Черного моря», ну, опять вот. И нет ни одного документа, чтобы, вот когда Кишинев кричали, это, как сказать, у молдаван всегда был, латиница всегда на латинском языке, но ни одного документа, вот ксерокопию, ну, фотографию не могли привести, потому что таковой нет. И дело в том, что в 1859 году молдавское княжество и девочки. Неинтересно, я говорю, знаете, у меня такой принцип. Если кому-то неинтересно, я, как сказать, я не регистрирую, не ставлю его отсутствие, присутствие. Кто хочет, тот слушает. Не хочет. Дело в том, что, как сказать, у вас, я считаю, звучит свободно почти. Вам надо, потому что это вам надо. Это очень, короче, там как-то их там держат, как школьников. Взрослые люди, хотите присутствуйте, хотите не присутствуйте, нравится, слушайте. Но кому-то не нравится, может не слушать. Я, как сказать, никому претензий не имею. Если кому-то, я понимаю, что кому-то, может быть, это неинтересно. Скажу, всем одно и то же интересно не может быть. Кому-то кто-то нравится, кому-то нравится одно, другому другому. Ну, выбор есть. И когда в 1859 году два княжества, Дунайские княжества, Молдавия и Валахия, Мунтения, объединились, то и Валахи, это Молдавское княжество от Днестра было до Карпат. Это вся территория до Карпат. А Валахия была в Карпатах и Закарпатье, западнее. То и Валахия тоже использовали кириллицу. И только через два года, в 1861 году, приказы министра внутренних дел стали переводить письменность на латиницу. Ну, это влияние Трансильвания, там, это Венгрию, это влияние, так сказать, не католиков, естественно, они там на латиницу, вот под этим влиянием, и Румыния только с 1861 года переходит на латиницу. Это так, к слову. Вот. А что? Это что происходило на правом берегу Днестра? Что происходило в это время на левом берегу Днестра? И древнерусское государство распалось, разбежало на удельные княжества. И наиболее, так сказать, влиятельным княжеством в этом регионе было Галицко-Волынское княжество. И поэтому наша территория так как-то подходила под влияние вот этого княжества. Но потом Галицко-Волынское княжество попадает под поляк в состав Польши северная часть входит, это Приднестровье, это Каменка, Рыбница, входит в состав Польши. Ну, до этого, еще до Польши, древние эти славянские государства хотели после распада древнерусского государства Великое княжество Литовское. Вот такое Великое княжество Литовское, от моря до моря. От Балтийского моря до Черного моря. Ну, это не было, это название иногда, как сказать, как-то дезориентировано, и Великое княжество Литовское. Это не было литовским великим княжеством, это большая часть территории, это были славянские территории. И потому что идет название Великое княжество Литовское, и часто в литературе сколько пишут русское государство. То есть языком общения там был славянский язык, потому что основная часть населения была славянская. Вот. И это, как сказать, Великое Литовское княжество существовало до унии с Польшей, когда Литовское княжество и объединилось с Польшей, и создалась Речь Посполитая. Но к этому времени эти территории ближе к Черному морю, это территории Великого княжества Литовского, на эти территории напали татары. Татары, на Молдавское княжество, Молдавское княжество уже попало к этому времени под Османское иго Турки. Турки хозяйничали Молдавского княжества, а на эту территорию, на левобережье Днестра, турки не лезли. Вот. Но здесь хозяйничали татары. Ну, это их, как сказать, турки как раз крышевали крымских татар. И здесь хозяйничали крымские татары, и они отхватили всю территорию до реки Егорлык. Река Егорлык, знаете, за Дубосарами. Там в сторону Рыбинск-Ейр, и там есть такая небольшая речушка, пересекая Приднестровье. Вот по этой речушке была граница между мусульманским миром, фактически Османской империей, хотя там не было турок, здесь были татары на южной территории Приднестровья, а там были поляки. И Каспийское Приднестровье оказалось разрезанным на две части. И вот это состояние продолжалось. Что, перерыв? Давайте, отдохнем еще. И отпущу. А то, кто мне все отправится, чтобы уже, как сказать.
Как будто людей не столько много.
Слушай, я Яков будет сейчас закрутить, ну, чтобы как-то была мысль закончена. Так. Видите, я уже устал, что не могу спросить, о чем здесь вот. А, в общем, мы говорили о том, что мне плечо упало под татары и под поляков. И плечо находилось в таком виде до конца 18 века. И когда в 1791 году была, так сказать, закончилась, в 1791 году закончилась последняя русско-турецкая война 18 века, где там проявил себя, так сказать, Кутузов, это там очередь. Она закончила победой русского оружия, и в Яслах подписали с турками мир, и по этому миру вся территория, которая была под татарами, под крымскими татарами, перешла в состав России. Русские войска татар всех это самое аккуратно, как сказать, повязали и отправили в Крым. Ну, они крымские, и отправили туда, в Крым. Ну, на этой территории южная. Но я не хочу сказать, что Приднестровье входило, так сказать, находилось под татарами. От Днестра до Южного Буга. Вот эта территория находилась под крымскими татарами. В 1791 году присоединили южную часть Приднестровья, и она вместе там с Южным, до Южного Буга. И эта территория вошла в состав Херсонской губернии. Была Херсонская губерния, и все территории, Одесса, Одесская, ну, теперешняя, как сказать, Одесская область, все ходило в Херсонскую губернию, такую большую губернию. Через три года происходит передел, второй раздел Польши, и по этому переделу там никакой войны, ничего не было. Просто, как сказать, европейские государства провели переговоры и, как сказать, поделили, подрезали у Польши куски территории. И вот эта территория, включая вот Каменскую Рыбницу, также входит в состав Российской империи. Но эта территория вошла в состав Подольской губернии. И вот эти две территории, чего такое между собой там какой-то в углу. И в итоге, и на конце 18 века вся территория входит в состав Российской империи. И так вот эта территория находилась в составе Российской империи до самого ее конца, до 1917 года. И революция, гражданская война, все эти, так сказать, эти проблемы. В ходе гражданской войны румыны оккупируют, Бессарабия чуть позже, в 1812 году, после очередной уже первой русской и турецкой войны 19 века, в 12 году, там уже проявил свои способности Михаил Илларионович Кутузов, Глинищев, и русские войска одержали победу, и в Бухаресте подписали договор, и вот эта вся Бессарабия от Днестра до Прута, ну, теперешняя Молдова без Южной Бессарабии, которая сейчас в Украине, вернее, с этой территорией, она вошла в состав Российской империи. Вот. И это была Бессарабская губерния. Итак, Бессарабская губерния и Приднестровье в этих двух губерниях, они так существовали уже до 17 года. И никакого ничего общего между Бессарабией и этими двумя территориями не было. Во время гражданской войны румыны захватывают Бессарабию, присоединяют ее до 1940 года. А что касается Приднестровья, то в 1924 году большевики решили создать на территории Хенсрея Молдавскую автономную республику. Мы создали для того, чтобы она послужила таким плацдармом для возврата молдаван Бессарабии, Булона, как сказать, родина матери СССР. Вот. Была создана республика, и в состав республики вошли все наши районы, которые начали ФМР перестроим, и часть районов Украины, которые сейчас находятся в Украине. И, ну, это Союзная республика, автономная республика, просуществовала тоже до 40-го года, 24-й по 40-й год. И в 40-м году Советский Союз возвращает Бессарабию, забирает обратно к себе. И стал вопрос, что делать с Молдавской автономной республикой, то, что на нашем берегу, и с Бессарабией. Вот. И Никита Сергеевич Хрущев, он был первым секретарем ЦК Украины, он хотел и Бессарабию, так сказать, себе, так сказать, присвоить, и подбивал Сталина на то, чтобы Бессарабия вошла в состав Молдавской автономной республики, в составе Украинской ССР. Вот. Но Сталин не пошел на это, и решили создать союзную республику в Бессарабии. Она стала называться Молдавская Советская Социалистическая Республика. И думали, что делать с Молдавской автономной республикой, и хотели все ее отдать, всю эту территорию и автономии, и Бессарабии, со самой Молдавской Союзной Республики. Но Хрущев тут подсуетился и откусил и больше половины территории Молдавской Автономной Республики и вернул в состав Украины. А это где-то больше половины территории Молдавской Автономной Республики ушло на Украину. А то, что у нас осталось, это меньшая часть. Остались только, по карте видим, только прибрежные районы тоже примыкают к Днестру. А все остальные районы, там и Балта, и Кодыма, и там Красные Окна, там много, все они осели на Украине. И так с 1940 года Приднестровье вошло в состав Молдавской Советской Социалистической Республики. 50 лет просуществовало это государство, эта республика. Ну, в 90-м году опять пути двух берегов расходятся, и имеем уже, как сказать, две государственные структуры, Молдова и, как сказать, и Приднестровье. Вот. И, ну, а что уже будет дальше в истории этого нашего региона, нашего края, это уже, как сказать, покажет уже будущее. Будущая история. А пока на данный момент имеем то, что имеем. Я вот так бегом подвел, как сказать, общее развитие истории, начиная с Камлеха и включая нашим регионам, без подробностей. Ну, дальше вы уже выходите на изучение непосредственно истории России, там уже, как сказать, четко по учебнику, там, с 9 века и, так сказать, вперед, так сказать, по тексту. Давайте я вас отпущу, если нет возражающих.
Нет, есть возражающие.
Обнаружим задание.